Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Это как раз связано с тем, что происходит в российско-украинских энергетических отношениях в последние годы. И есть такой совершенно простой вопрос. Постоянно связывали наблюдатели, по крайней мере, с начала повышения цен на газ для Украины, это самое повышение с политическим фактором. Да? Но оно как-то совпало с событиями 2004 года, с приходом к власти правительства Юлии Тимошенко, со всеми этими треволнениями, которые с этим были связаны. Но вот сейчас уже, когда как будто бы вот все эти политические моменты, они как бы отсечены, можно ли все-таки сказать, что повышение цен на энергоресурсы для Украины это явление экономического характера, и что оно теперь будет связано исключительно вот с отношениями, знаете, как это в России любят говорить, хозяйствующих субъектов?
Вопрос достаточно сложный. Что касается повышения цены, которое произошло 4 января, с начала текущего года, то скорее оно было мотивировано экономически, но нужно понимать, в каком политическом и общечеловеческом контексте оно происходило. По результатам выборов президента Украины в России поняли, что любви с Украиной как-то не получается, и стало непонятно, почему Украина получает газ дешевле.
А разве нужно по любви, что ли, деньги поставлять дешевле? Тоже, это,
ну,
это,
знаете,
тоже
вот
странно.
Есть такие отношения добрососедства, есть вот даже на бытовом уровне отношения двух соседей, когда кто-то там пользуется общим входом или общим там ковриком, да? И пока между соседями нормальные отношения, тот сосед, которому принадлежит коврик, не может сказать, что дорогой, ты купи себе свой. Это как-то вот неудобно и некорректно. После того, как они ссорятся, ситуация меняется.
Евгений, вот это, кстати, точка зрения, которую изложил Константин, она очень характерна, я бы сказал, для украинской экономической журналистики вообще, что были такие вот соседи с общим ковриком, теперь соседи куда-то исчезли, и приходится уже заниматься собственной экономикой. Но интересно, что ведь почти никто на Украине не говорил многие годы о том, что вообще экономика это не столько общий коврик, сколько нормальное какое-то развитие на собственной площади.
Мы не говорили, потому что, по большому счету, ну, Украина есть Украина, она не может развиваться на собственной площади. Она зависит, как грубо говоря, от Польши, от той же Турции, от России, в большей степени от Америки. Ничего страшного там нет на самом деле, что Украина от кого-то зависит. Ну и что в эту штуку вмешиваются отношения политические, как вот было вот с тем же газом? Ну, бывает, везде бывает. Опять-таки, и мы журналисты, по-моему, абсолютно правы в том, что вы говорите.
Виталий, тот вопрос, который вы поднимаете, вы его правильно ставите. Да, действительно, экономики, может быть, в отношениях не хватало. Но если смотреть, вот знаете, сейчас многие спрашивают, какая цена газа для Украины оптимальна. А оптимальная, чем ниже, тем оптимальнее. Те отношения, которые существовали, они были нашей стране выгодны. И что в этом плохого, как бы, непонятно.
Говорили всегда. Это, кстати говоря, такая вот синдром начала 90-х годов. Даже что если Украина будет платить за газ больше, то и для ее экономики ничего страшного не придет. Пройдет естественное вот такое вот перераспределение ресурсов. Оказалось, что это не совсем так.
Почему не совсем так? Не согласен.
Согласна?
Не согласна. Не согласен. Почему? Посмотрите, что у нас было. Как бы цена вот на газ повысилась с января, да? А что пошло дальше? Особого шока, насколько я помню, экономика не испытала. Промпроизводство у нас немножко вниз пошло, потом опять выросло. И причем это не только металлургия, это и добыча, и те же нефть с газом немножко подросли, это первое. Во-вторых, инвестиции у нас пошли наконец-то. Причем не на бумаге, они пошли на самом деле. Если посмотрите по планам компании. Поэтому шоком это не было. И как бы и не будет шоком вот даже будущее, эти повышения, уверен.
Скажите, Константин, вот вас устраивает то, как вообще деятельность нефтегаза освещается именно в средствах массовой информации? Вообще, как бы, ощущаете понимание того, что происходит с компанией и вот всех ее действий со стороны экспертов? Или она живет своей жизнью, а экспертное сообщество своей?
Экспертное сообщество и журналистское сообщество, к сожалению, живет стереотипами, которые никак не связаны с реальным положением вещей. Есть такие вот забитые в голову и журналистов, и экспертов, и во многом украинцев, простых украинцев, гвозди, которые натирают определенные части головы. Например, что Одессаброды, нефтепровод должен работать в северном направлении, в европейском, принято говорить. То есть это такой флаг, с которым все ходят. Да, мы должны интегрироваться в Европу, мы должны быть вместе с Европой. Вопрос в том, что нефтепровод Одессаброды как бы не имеет к европейской энергосистеме никакого отношения.
Это, Европа это просто не только недостроит. Журналисты говорили, это политики говорили, да, там из лагеря.
Но политики это вообще отдельные люди. Да?
Это еще хуже, чем журналисты.
Политики это вообще отдельные люди. Но нефтепровод Одессаброды в европейском направлении работать не может, потому что он к Европе не подходит просто. Между Европой и конечной точкой Бродами расстояние 200 километров. И остается носить эту нефть ведрами до границ. Понимаете, вот
я это большая проблема. Я не понимаю тогда, как же его строили. Когда его строили, говорили о европейском направлении, точно помню, не о российском.
Вы понимаете, ситуация в отрасли очень поменялась, потому что строительство этого нефтепровода началось в 93-94 годах. Точнее, тогда оно замысливалось, а начиналось где-то в 96-м. В начале 90-х в России был резкий спад добычи нефти. И действительно, европейский континент мог и по логике развития событий должен был перестраиваться на покупку, получение альтернативных сортов нефти. Но так получилось, что во второй половине 90-х в России началось резкое возобновление добычи. Прирост составлял 10-13% в год. Это колоссальное значение. И российская нефть просто экономически, поскольку она дешевле, начала вытеснять все основные ресурсы, остальные ресурсы, ресурсы других производителей. И Европа сейчас, во всяком случае, Восточная Европа работает на российской нефти. Там, например, доля российской нефти в энергобалансе Польши, в нефтяном балансе Польши, составляет порядка свыше 99%. И оставшиеся 0 сколько-то там процентов, это, собственно, польская нефть.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в Киевском бюро Радио Свобода. Начальник управления по связям с общественностью Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Константин Бородин и редактор отдела газеты «Контракты» Евгений Дубогрыз. Евгений, вот то, что сейчас Константин говорил о нефтепроводе Одессаброды, это можно было, если саркастически относиться к этому, строить сейчас назвать таким потемкинским нефтепроводом. Потому что вроде вот, ну, по логике, когда он должен был идти в Европу ему идти незачем, он должен идти на российское направление, там свои сложности. Так очень много проектов украинских экономических, вдруг оказывается, что они абсолютно не подтверждены какими-то реальными стратегическими перспективами. Тот же самолет, да, который не взлетает никак и не достраивается. Вот яркий пример этого. И можно много таких примеров привести. Возникает вопрос, где вот это вот, где этот центр принятия решений, где нажимают на кнопку, что-то строят, а потом оказывается, что строительство вообще.
Вы уверены, что это центры есть?
Нет, я интересуюсь.
Не знаю, мне кажется, нет никакого центра. Есть какие-то отдельные люди, которые обладают в какой-то момент времени, какой-то властью, не знаю, там, деньгами, ресурсами. Они принимают какое-то решение, как бы, ну, не знаю, по каким причинам. Это их причина. Может, для себя, может, там, действительно, там, думают об экономике страны или, ну, не знаю, о чем там думают, разведение кроликов. И потом это начинают строить, строят долго, нудно, важно. И когда оно уже выстраивается, получается, что там ситуация полностью меняется. И как бы то, что строили, устарело, то, что построили, уже в принципе и не нужно. Так что в этом опять-таки для переходной экономики нет ничего страшного абсолютно. Посмотрите, что в Корее у нас реализовывалось так лет 40 назад, когда ситуация
была аналогичная. Я надеюсь, что вы имеете в виду южную, а не северную.
Да, в общем-то, южную. Северное это дело и сейчас реализуется, причем неплохо. Я там был недавно, так что вы можете поверить.
Константин, послушайте, а ведь по большому счету непонятна тогда судьба Одессаброд. Это вот если вы уже сами затронули эту тему, я не очень думал об этом говорить, потому что я считал, что это один из таких вот моментов с непроясненной биографией. Но вы сами говорите, что реверс вряд ли сейчас так уже легко возможен.
Нет, я такого не говорил. Действительно, Одессаброды в северном направлении в ближайшие 2-3 года работать не может, потому что вся Каспийская нефть, она ушла через Турцию по новому нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Нефтепровод Одессаброды не достроен до потребителей, даже если он будет дотянут до Польши, то экономически Каспийскую нефть полякам сейчас закупать смысла никакого нет. Российская нефть дешевле на 15-20, а в отдельные моменты 25%. Поэтому задача Украины, которая могла бы быть и которая в принципе, реализовывалось с реверсом, это заполнить этот нефтепровод хоть чем-то и обеспечить его загрузку. Ведь это металл, который стоит в открытом поле под дождем, под снегом, под всем остальным, и его техническое состояние. Особенно, когда он простаивает, не работают станции антикоррозийной электрозащиты, его состояние, мягко говоря, не становится лучше. Поэтому вот вы в начале нашей передачи сказали, что трагические для энергетики взаимоотношения с Россией. Я тут категорически не согласен, потому что...
Для энергетики, может быть, не для всего, что связано с энергетикой, в общем, не самые радужные.
Да нет, почему? Я категорически не согласен с этой формулировкой. Так уже получилось, что наш сосед ближайший, ну, по протяженности границы, во всяком случае, Россия обладает колоссальными запасами энергоресурсов. По газу самыми большими в мире, по нефти там вторыми или третьими в мире. И мы должны, используя наше географическое положение, то, что и происходило всю жизнь и в Советском Союзе, и в эти 15 лет независимости, используя наше географическое положение, за счет этого, ну, называя вещи своими именами, немного зарабатывать. Когда мы начинаем, то есть, по сути, мы являемся страной, которая оказывает сервис для России, транзитные услуги. И мы должны быть, чувствовать себя в какой-то степени сервисной компанией. То есть вести себя как сервисное подразделение, вот как турбюро, да, через которое люди могут поехать за границу или там куда-то отдыхать, а могут прийти в соседнее турбюро. И мы должны быть конкурентоспособны, а не вести себя как продавщица в сельском магазине. Знаете, вот це я не буду. В этом... Огромное преимущество географического положения Украины и в части транспортировки нефти, и в части транспортировки газа. Ведь на транспортировке газа, чтобы не говорили о соглашениях от 4 января, Украина зарабатывает сейчас деньгами более 2,5 миллиардов долларов в год. Это очень серьезные деньги. То же самое происходит и по нефти. Когда у нас начинается хождение под флагом, когда некоторые украинские чиновники позволяют себе на переговоры в Москву привозить переводчика, начинают строить туркменских министров при присутствии туркменского президента, тогда... Тогда эти отношения начинают портиться.
Я сейчас не буду обсуждать как раз, так сказать, приезды с переводчиком. Уже само все понятно. По самом деле, политический жест, да, ведь к экономике никакого отношения не имеет. Но тут то, что говорит Константин Игорь, по-моему, есть одна проблема. Потому что вот такое вот отношение к стране, как к турбюро, оно, возможно, разумно, но оно как бы ставит под вопрос саму возможность диверсификации поставок энергоресурсов. Может быть, эта диверсификация не очень нужна. Я сейчас не об этом даже говорю. Но в России, если сесть с коллегой Константина, российским, да, он вам скажет, что Россия вопрос диверсификации поставок рассматривает как один из главных в своей энергетической деятельности. И вот тут есть нестыковка. Одна страна думает о диверсификации поставок, а другая не думает о диверсификации, то есть о диверсификации транзита, а другая не думает о диверсификации поставок энергоносителей, насколько я понимаю.
Ничего подобного. Во-первых, Украина думает и занимается реальной диверсификацией поставок энергоносителей. Тот же проект Одесса-Брода, уже тем, что он существует, он решил. Он создал техническую возможность для получения другой нероссийской нефти. Вопрос в том, что российская нефть сейчас дешевле, ее ближе к нам транспортировать. Мы можем ее перерабатывать на своей территории, экспортировать нефтепродукты, на этом зарабатывать. За счет транспортного плеча. Хотя мы можем сейчас получать любую нефть. Вообще, вплоть до бразильской. Через терминал Пивдены. Но в этом нет экономики. С другой стороны, в нефтяном сегменте, вот это монопольное положение России по отношению к нам, оно сдерживается за счет того, что мы имеем саму возможность получить другую нефть. То есть давление перестало быть возможным. По газу тоже нужно заниматься диверсификацией. Эта диверсификация, она уже реально идет. В Украину заходит туркменский газ и составляет вообще 45% национального баланса, гораздо больше, чем российский. Заходит казахский и узбекский газ. Эту работу надо продолжать. Но в то же время... В то же время, вот посмотрите, что произошло в газовой отрасли за последние полтора года. Россияне приняли в конце 2005 года решение и начали строительство североевропейского газопровода. Когда он будет достроен, это произойдет в 2010-2011 годах, из Украины уйдет порядка 55-60 миллиардов кубометров газа транзита. Это половина наших транзитных объемов. И те доходы в 2,5 миллиарда долларов, которые сегодня получает Украина, они уйдут.
А как вы считаете, Евгений, будет Украина готова к такому уменьшению дохода вообще? Вот это вот, ну, кстати, это отметил, это знают эксперты,
да? Вопрос, к уменьшению доходов или к уменьшению, как бы, поставок газа? Вот в чем вопрос. К уменьшению доходов Украина никогда не была готова. У нас такие вещи всегда решаются в авральном порядке, как бы, если помните, то переговор начинается обычно постфактум. То есть нам объявляют, что ребята... У вас не будет газа. Тогда кто-то там начинает чухаться, и так как всегда будет. А готовы мы не будем. Ну, не знаю, выхода два. Если можно сейчас бить в набат, прикидывать там сроки, там, когда этот вот газопровод будет введен в строй, какие там, скажем, там договоренности, там вилять на правительственном уровне, можно так?
Ну, это было бы разумно. Сейчас, между прочим, даже не 2000 года, а уже 2006.
Это разумно. Это разумный вариант. Если не разумный вариант, то подобрать, чертовой матери, этот газопровод на его начальной стадии. Например, там, в Днепропетровской области газопровод заложить бомбу, ну и все. Ну, это из области фантастики, это, конечно, несерьезно это говорю.
Но тут нужно понимать, что этот поезд уже ушел. То есть строительство началось, под него подписаны межгосударственные соглашения, корпоративные договора, привлечено западное финансирование, и оно не будет остановлено. Это цена хождения с флагом Украины в течение полутора последних лет.
Вы уверены, что если бы Украина с флагом не ходила, вот эти последние годы этого газопровода не было? Это все, как это называется, диверсификация, умное слово, да?
Безусловно.
Ходила бы Украина, не ходила,
безусловно.
И обстроили.
Но, да, действительно, это диверсификация маршрутов поставки газа для «Газпрома». «Газпром», что ли, отвязывается от монополизма Украины в транспортной сфере. Но, с другой стороны, отвечая на ваш вопрос, проект североевропейского газопровода, он замышлялся не в прошлом году. Это проект 2000 или 2001 года, который удавалось силами украинских переговорщиков, украинского правительства там на тот период, чтобы о нем не говорили, тормозить до 2005 года.
Политическим путем, по сути.
Нет, почему? Мы создавали газотранспортный консорциум. Этот газотранспортный консорциум был направлен на строительство новых мощностей на территории Украины. И под газотранспортный консорциум впервые в истории газовой промышленности СНГ и бывшего СССР в целом «Газпром» подписал обязательство по загрузке на условиях «качай или плати». То есть он гарантировал загрузку этой системы на много лет вперед. Это колоссальное достижение, это мало кто понимает. И при этом эти договоренности год назад или полтора были почему-то поломаны. Хотя они были безумно выгодны для Украины.
Я должен сказать, что я был на конференции в Польше, как раз где присутствовали практически все представители польских энергетических компаний, вот, и представители соответствующих немецких ведомств. То есть это был, по сути, польско-немецкий диалог без российских и без украинских участников в североевропейском газопроводе. И там слово «Украина» не звучало, что интересно. То есть было совершенно очевидно, что для Германии это проект самостоятельно, никак не связанный с политическими процессами здесь. А для Польши это проект, по которому она тоже теряет деньги, не меньше, чем Украина, по транзиту, но тоже не связанный с украинскими проблемами. Все-таки, я уже не говорю о том, что вот сейчас, да, вы знаете, буквально неделю, 10 дней назад, да, премьер-министр Швеции Йоран Персон выступал против этого газопровода, тоже не упоминая об Украине. Совершенно очевидно, что для Стокгольма Киев не очень важен.
Для Киева Стокгольм, наверное,
да,
тоже так себе.
Да. Но вот тем не менее. То есть этот процесс происходит, я имею в виду, что он происходит сам по себе без особого украинского участия.
А Украина поставила себя в такое положение, когда ей нечего сказать. То есть, с одной стороны, она, украинская сторона именно инициировала расторжение газотранспортного консорциума. То есть, по сути, сказала россиянам, что больше не хочет с ними сотрудничать. И после этого, когда россияне пошли в обход, говорить «вернитесь», но это как-то не очень хорошо для государства. Поэтому Украина и молчит. А Польша имеет возможность кричать и кричить, что она теряет доходы. И пытается поставить, заручиться поддержкой и поставить по одну сторону баррикад рядом с собой тоже Германию.
Я правильно вообще понимаю, Евгений, что вы здесь с Константином разошлись резко в концепциях, что он все-таки считает, что если бы Украина соблюдала свои обязательства по консорциуму, то североевропейский газопровод бы не возник, а вы считаете, что он бы возник в любом случае? Что это такое? Ну, это такой необратимый,
да,
процесс.
Считаю, что, консорциум, но у России всегда должна быть возможность как бы влиять. То есть они бы, я считаю, что они бы, если даже там с этим всем консорциумом, да, ему Бог здоровья, все получилось, все равно, если строился этот газопровод, это просто, да, грубо говоря, чтобы была возможность, где нужно надавить на Германию, где нужно на Польшу, где нужно на белорусов или на нас. Поэтому это вполне нормально. С доходами «Газпрома», с этим пресловутым стоп-фондом, такие вещи можно делать.
Евгений, но это не совсем так. Конкурирующих газопроводов, альтернативных Украине, обходных, как мы называем, он не один, их три. Самый первый из них начал строиться во второй половине 90-х. Это газопровод «Ямал-Европа» по территории Беларуси и Польши. Где-то в 99-м или 2000-м году была введена первая нитка, которая до настоящего момента загружена не полностью, где-то на две трети. И в течение этих лет строительство второй нитки не происходило. Благодаря духу сотрудничества между «Нефтегазом Украины» и «Газпромом». Второй альтернативный проект называется «Голубой поток». Он проходит по дну Черного моря в Турцию. При проектной мощности 16-17 миллиардов кубометров он загружен был всего на 2 миллиарда кубометров. И его дальнейшее развитие началось только в текущем году, когда к поставкам по этой трубопроводной системе присоединилась Венгрия. Как я уже говорил, проект североевропейского газопровода, он не развивался. То есть, действительно, украинской стороне удавалось находить аргументы для россиян, и они действительно остановили все проекты, которые обходили Украину. При этом нельзя забывать, что украинская газотранспортная система объективно есть очень большое преимущество, крайне важное и для «Газпрома», и для европейских потребителей. Это развитая система подземных газохранилищ, которая позволяет резко в периоды пикового падения температур или в моменты каких-то катаклизм резко увеличивать отбор газа и его подачу в Европу. Кроме того, украинская система, она очень разветвленная. Она состоит из 8 или 9 газопроводов крупных разного давления, поэтому очень высокая маневренность и надежность системы. Стратегически для «Газпрома» украинская газотранспортная система – наиболее надежный путь поставок. Но в обстановке политических криков и политического разбрата россияне приняли решение страховать свои политические риски в связи с при транспортировке газа через Украину.
Есть крик, есть экономика. То есть любой крик можно, грубо говоря, прекрасно знаете, заткнуть энной суммой денег. Ну, это очень, ну, не знаю, там денег, каких-то льгот, чем-то еще, это можно сделать. Я думаю, что как бы вот та сумма, грубо говоря, от выгод украинской экономики плюс сумма на затыкание ненужных ртов, она меньше, чем вот эти все вот расходы на всякие там, ну, другие газопроводы.
Тем более идущие по морскому дну, да.
То есть, что я хочу сказать, что, ну, не знаю, мне кажется, что, что вся эта политика, все эти там крики и махание флагами, оно, если повлияло на решение русских, то очень-очень незначительно, потому что, ну, если украинская система настолько выгодна, то россияне уж нашли бы как-то способ справиться с теми крикунами, которые...
Вопрос в том, что эти крики начали переходить, в том числе, в экономическую плоскость, ведь последнюю зиму вот этого года, которая была крайне холодной, которая была очень холодной не только в Украине, а во всей Европе, к сожалению, Украина действительно перебирала транзитный газ и действительно... Были проблемы с отоплением и Вены, и Милана, и итальянских городов.
Продолжим об этом во второй части нашей программы с Константином Бородиным и Евгением Дубогрызом. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, до краткого выпуска новостей и до нашего возвращения в эфир.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась сильная волна, идет поиск пропавшего туриста. 5 также унесенных волной в море удалось спасти. Туристы отдыхали на косе Долгое в Ейском районе. Специалисты МЧС эвакуировали с побережья Азовского моря несколько десятков людей. Россия передала Японии 2 моряков с рыболовной шхуны, задержанной 16 августа у Южных Курил. Капитан судна, нарушившего морскую границу, взял вину на себя. Он остается в России. В ближайшее время уголовное дело против него будет передано в суд. При задержании японской шхуны российскими пограничниками один из японских рыбаков погиб. В Селенджинском районе Амурской области после проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. Повреждены дороги, мосты, линии телефонной связи. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Завтра истекает срок ультиматума Совета безопасности ООН Ирану остановить ядерные разработки под угрозой введения санкций. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выразил готовность к любым переговорам, но категорически отверг возможность сворачивания ядерной программы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан продолжает визит на Ближний Восток. Накануне он встретился с министром обороны Израиля Амиром Перецем. Сегодня проведет переговоры с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом. Президент Венесуэлы Уго Чавес проводит сегодня переговоры в Дамаске с лидером Сирии Башаром Асадом, активно поддерживающим группировку Хезболлах в Ливане. Это был выпуск кратких новостей на волнах Радио Свобода.
«Час прессы», программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников в Киевском бюро нашего радио. Начальник управления по связям с общественностью национальной акционерной компании «Нефтогаз Украины» Константин Бородин и редактор отдела газеты «Контракты» Евгений Дубогрыз. Мы говорим о украинской экономике и энергетике в новом политическом сезоне и о том, как вообще будут развиваться российско-украинские отношения в этой области. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прямой номер для всех, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, простите, и вы можете, собственно, звонить в этой получасовке, задавать ваши вопросы гостям. Надеюсь, что будем все-таки говорить, поскольку у нас все-таки профессиональные эксперты, именно о энергетических вопросах, а не о вопросе о том, когда «Нефтегаз Украины» вернет Крым России. Потому что «Нефтегаз Украины» может что, все, что угодно в этой стране, но ничего не может вернуть России. Я думаю, я прав в этом случае.
Нам вообще трудно что-то возвращать.
Да, вы все забираете, ничего не отдаете.
У нас все забирает бюджет, у нас ничего нет.
Тут в ваших размышлениях на тему деятельности предыдущего руководства компании господина Мивченко было некоторое несоответствие, которое я уловил. С одной стороны, господин Мивченко ездит в Москву с переводчиком, позволяя таким образом своим коллегам вообще насладиться звуками раз в жизни другого украинского языка в этом карандаше газпромовского. А с другой стороны, он подписал соглашение, которое вы называете вполне выгодными 4 января, и которое не все считают такими замечательными для Украины.
Расскажите, что у них плохого.
Я, да. Я не должен как ведущий, но могу как обобщить мнение экспертов и журналистов, да. Вот, которые, во-первых, ну, мы можем даже с Евгением как-то объединить, попытаться усилить. Ну, во-первых, появление посредника. Раз. Который получает, которому выделен собственный объем газа для транспортировки и перепродажи. И который не имеет ничего общего ни с нефтегазом Украины, ни с «Газпромом».
Ну, я совершенно с вами не согласен. Во-первых, 50% доля компании «Росукрэнерго» принадлежит «Газпрому». И «Газпром» консолидирует ее в своей финансовой отчетности, считая ее своей дочерней компанией с 50% долей акций.
Вот, во-вторых, российский газ поставляется для Украины по той цене, которую Украина не хотела за него платить, да? Сам, собственно, объем российского газа.
Да. Вы знаете, «Росукрэнерго» — это компромиссное решение, которое позволяет, с одной стороны, россиянам продавать газ по 230, а с другой — украинцам покупать по 95, и как бы все довольны.
Все довольны, вы считаете, стратегией?
Ну, не знаю, этот газ у них лично не закупаю, как бы, и моя редакция тоже. Но дело в том, что, не знаю, Виталий, хотя может с вами немножко поспорить. Дело в том, что мы тут сидим, мы такие умные, мы знаем, сколько Украина была действительно готова за этот газ заплатить. То есть мы знаем...
Готова или сколько у нее есть денег? Денег у нее, наверное, мало для газа.
Ну, денег мало, это вопрос. Наверное, у нее больше денег, чем у меня все-таки. Опять-таки, для газа. Но это не важно, что я имею в виду. Мы сейчас говорим, что эти вот цены на газ, они для Украины не выгодны, они выше, чем те, которые Украина ожидала.
Ну, знаете, в 19-м столетии цена газа вообще, наверное, составляла порядка 30 копеек за кубический какой-нибудь фут.
А в 19-м столетии Лакшми Миттал не владел Криворуштали? Кстати, вот хороший вопрос. Его задавал президент Путин. Он говорил, что вот почему Украине нужно продавать газ по таким низким ценам, когда Лакшми Миттал купил Криворожсталь. Это прозвучало публично, да?
Ну, почему Лакшми Миттал с Криворожсталь, это газ?
Нет, он объяснял, президент России объяснял это просто, что цена газа низкая, значит, себестоимость металла низкая, а этим продажа этого металла на внешние рынки владеет компания, которая является конкурентной, ну, и для европейских, и для российских.
Я не знаю, конечно, Владимир Путин очень уважаемый человек, очень умный, профессиональный менеджер, но вообще-то цена газа в себестоимости металла 2%, я вам скажу честно, как металлург. Поэтому,
ну... это, кстати, вот это хорошее возражение.
Газ и металл, они там не очень хорошо между собой как-то коррелируют.
Ну, как бы там ни было, на сегодняшний день Украина по-прежнему получает газ по самой низкой цене в Европе, за исключением Беларуси. Для наших соседей, для предприятий Молдавии, для Молдавии, как государство, цена российского газа во втором полугодии была увеличена со 120 до 150 долларов. Для Прибалтики цена... по результатам, ну вот, при переходе во второе полугодие была увеличена со 150 до 170-180 долларов за 1000 кубометров. Украина, благодаря смешению, как мы говорим, газов разных происхождений, в том числе туркменского, казахского, узбекского, российского, на сегодняшний день получает газ по цене 95 долларов, и ну, у нефтегаза Украины, у страны в целом, наверное, нет иллюзий, что эта цена будет расти постепенно и достигать тех уровней, которые присутствуют, по крайней мере, в Восточной Европе, если не в Западной.
Можно сказать,
что... нефтегаз Украины видит свою задачу в том, чтобы повышение цены было максимально плавным и не было скачкообразным, чтобы оно было прогнозируемым, и чтобы украинские предприятия не потеряли объемы производства, успев к нему подготовиться.
Можно сказать, что украинская экономика более энергоемкая, чем экономика Молдавии или Балтийских стран?
Ну, не сравнивая с Балтийскими странами, насчет Молдавии менее энергоемкая. Мы это точно посмотрим, какие в Молдавии производства, да, опять-таки в той же металлургии, там стоит как бы один завод ММЗ, у него энергия 50% себестоимости, ну у нас там 18-20 может быть.
Ну вот. Да, вот поэтому. Послушаем звонок. Станислав из Москвы. Здрасте, Станислав.
Добрый день, господа. У меня вопрос, Виталий, к вашим гостям. Значит, посмотрите, вот вся эта политика экономического нажима на Украину. Сначала, обратите внимание, нажали на Литву, не получилось. Теперь вот на Украину начинается нажим. Он приведет только к одному, что Украина может примкнуть к Веймарскому силовому треугольнику. Об этом еще давно писал Дзержинский. Непонятно, вот в чем смысл этой странной геополитической стратегии, понимаете? Ведь ГУАМ... это очень мощная организация, спиной стоит силовой треугольник.
Да-да, я понимаю вашу мысль. Но хотя, да. Кстати говоря, заметить, что то, что Константин рассказывал о нефтепроводе Баку, Тбилиси, Джейхан, оно говорит, да-да, объективно о том, что интересы Украины и интересы Гуама вот в некоторых таких стратегиях, да, не совпадают.
А, нет? Ну, почему?
Вы, вот, Константина может объяснить, почему.
Потому, ну, что, интересно,
потому что нефть идет, которая могла бы идти по нефтепроводу Одессы-Брода, и приносить доходы Украины, идет по нефтепроводу Тбилиси-Баку-Джейхан. А это главный энергетический проект Гуама, насколько я понимаю.
Совершенно верно.
Ну. Это я, это не мой вывод, я хотел бы заметить. Да? Я такой угодник, я просто пытаюсь вам донести мысль Константина.
Да, но понимаете, Виталий, вот если действительно поставить цены на газ по европейским ценам, то экономика Украины просто рухнет. Вот об этом прямо говорят многие комментаторы.
Ну вот это вот зададим вопросы гостям. Вот это уже такой, это уже конкретный вопрос без Веймарского треугольника и так далее. Рухнет экономика Украины?
Если поднять цены до европейского уровня сейчас, а европейский уровень цен на оптовом рынке, там, входящих цен в Польшу, составляет порядка 270 долларов, для Румынии там на уровне 300 долларов, 310, то действительно для экономики Украины наступят негативные последствия очень быстро. То есть можно говорить о том, что, ну, при меня такой термин рухнет. С другой стороны, если сделать повышение цен на газ плавно, там, скажем, оно займет еще около 4 лет, то украинское предприятие успеет подготовиться, и большой проблемы не будет. Что касается повышение цены, которое произошло в этом году, то оно не оказало негативного влияния на экономику Украины на самом деле. Я скажу больше, я скажу, что потребление газа в Украине в этом году будет больше, чем в предыдущем. Несмотря на все крики и удары кулаком в грудь о том, что украинская экономика не потянет. С одной стороны. Но, конечно, предприятия Украины разнородны. Для химии критическая цена газа, для украинской химии, химических предприятий составляет где-то 160-180 долларов уже в Украине с налогами. Это значит, что входная цена газа для Украины, ну, на следующий год должна быть не выше 120. Для металлургии, где доля газа в себестоимости продукции ниже, конечно, потолок цены несколько выше. Но я думаю, что сдерживающим фактором для «Газпрома», для России в целом, который где-то подспудно говорит о том, что повышение цены должно быть плавным, их есть два. Во-первых, существует российская финансово-промышленная группа, российские акционеры украинских предприятий. Это первое. И второе, Украина является одним из крупнейших рынков газа для «Газпрома», если не крупнейшим. Во всяком случае, потенциально. И поэтому, чтобы не допустить обвала этого рынка, я думаю, «Газпром» заинтересован еще в течение нескольких лет делать повышение плавным, чтобы рынок не сократился, просто не сузился.
А вы, Евгений, верите в заинтересованность «Газпрома»? И, кстати, я тоже, вот, тот же вопрос можно и вам задать. Рухнет ли украинская экономика? Потому что говорили ведь, кстати, о...
Ну как, она как бы правильно говорит Константин абсолютно. Если повысить сразу единовременно и в три раза, то рухнет что угодно. А там что было с экономикой России, все помним, когда начали следовать рецептам разного рода экономистов, я бы так как выразился, да. А если это будет плавно, вот 4-5 лет, то с экономикой на самом деле ничего не случится. Уже я вижу, где заводы уже немножко начали ее чухаться, причем чухаться так хорошо, они понимают, что там сегодня 95, завтра 120, послезавтра там будет 160, ничего страшного. Но химиков, да, у них как бы, химия, металлургия, это где-то там 130, 120, они выдержат это прямо сейчас. то химики выдержат до 150-160 нынешних там ценах на аммиак. Так что все это вот повышение, если оно будет так идти, ничего не будет страшного, Константин прав. А что касается интересованности «Газпрома», опять-таки, вот тот редкий случай, когда со своим коллегой-экспертом соглашусь, опять-таки, и думаю, что она там есть. Но в «Газпроме», слава богу, очень не дураки сидят и понимают, что если есть рынок, ее нужно брать постепенно. И если мы его поднимем цену сразу, просто все упадет.
Час пресса на волнах Радио Свободы. Микрофон Виталий Портников. Наши гости в Киевском бюро. Сегодня начальник управления по связям с общественностью национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Константин Бородин и редактор отдела газеты «Контракты» Евгений Дубогрыз. Обратимся опять к звонку радиослушателя Владимира из Москвы. Здрасте, Владимир.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, значит, чем закончилась попытка выяснения владельцев вот этой посреднической совместной компании по... Вот, по газовым поставкам, да? И второй, значит, момент. И можно ли обойтись в экономических отношениях без этой посреднической структуры?
Константин, чудесный вопрос. Попытка его задают уже сколько там? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 8 месяцев.
Ну, я вам скажу, что убийство Кеннеди там уже порядка 50 лет не теряет своей
актуальности. Вы считаете, что это примерно такого же рода вообще события?
Ну, я просто провожу некоторые аналогии.
Как для кого?
По резонансности событий. Что касается состава акционеров, то 50% акций принадлежит «Газпрому». «Газпром» это учитывает в своей консолидированной отчетности и считает эту компанию своей дочерней структурой. Вторые 50% акций принадлежат гражданам Украины, бизнесменам, их фамилии Фирташ и Фурсин. Что касается второй части вопроса.
Вторая часть вопроса была, можно ли обойтись без этой, собственно, компании в поставках газа.
Безусловно, можно обойтись
и без этой компании. Потому что «Газпром» мог бы напрямую поставлять все это.
Безусловно, можно обойтись и без этой компании. Однако «Росукрэнерго», она выступает не столько посредником, вот мне не нравится слово «посредник». Это оператор поставок и в определенной степени диспетчер, который закупает газ разных, газы разных происхождений, как говорят в нашей промышленности. Среднеазиатский, который в свою очередь подразделяется на туркменский, казахский и узбекский. Эти контракты, их нужно администрировать, это достаточно непростые контракты, которые «Росукрэнерго» в дополнение к этому осуществляет транзит и мониторинг транзита по среднеазиатского газа по газопроводу «Средняя Азия-Центр». Там есть определенные, что ли, вот сложные моменты с этим транзитом, которые «Газпром» по определенным причинам, я не хотел бы их называть вслух, не может принимать на себя. Это связано с особенностями бухгалтерского финансового учета. Это на сегодняшний день невозможно. Кроме того, для Украины, ну, а мы так говорим с позиции Украины сейчас здесь, я во всяком случае как сотрудник украинской компании, если весь газ будет проходить через «Газпром», он для Украины весь будет стоить $230. «Росукрэнерго» обеспечивает смешение газов разных происхождений, цена на выходе $95. Для Украины в настоящий момент, по моему мнению, это выгодно.
А вот, Евгений, как вы считаете, вот был лозунг, да, во время предвыборной кампании отмены соглашения, подписанного 4 января. На этом настаивал блок Юлии Тимошенко. Кстати говоря, партия регионов тоже, в общем-то, достаточно осторожно относилась к этому соглашению. Но можно ли говорить, что это соглашение бы было отменено бы, если бы там появилась оранжевая коалиция, появилось бы правительство Юлии Тимошенко? Вообще, возможно ли действительно провести какие-то кардинальные изменения в тех, так сказать, в той системе договоров, которые между Россией и Украиной?
Провести возможно в любой системе. Если бы пришла к власти госпожа Тимошенко Юлия Владимировна, то, скорее всего, этот договор был бы немножко как бы... Не говорю расторгнут, денонсирован, там что-то там у него изменено, внесено и так дальше. А что касается как бы этого договора, его полезности, его там может. Я бы сказал так, если бы я был президентом Ющенко или там, ну, грубо говоря, там тем, кто это отвечал, я его бы не подписывал 4 января, но если бы я был президентом уже после этого, вот, января 4-го, я бы его оставил в силе, как оно и в принципе сейчас.
А почему вы его не подписывали 4 января?
Есть.
Что бы вы делали 4-го? Вот президент Ющенко, 4 января. Там по телевизору показывают, как вот эта штука заворачивает.
Не, ну, вентили. То, что произошло в конце декабря, начале января, как бы эти причины, где тому, в общем-то, следует искать в том, что случилось, по-моему, в мае-июне, когда госпожа Тимошенко начала так слишком явно возмущаться существовавшими договоренностями. Ну, то есть, грубо говоря, я не знаю, какие там были там резоны, какие были переговоры, в чем они состояли, я в них не участвовал, слава богу. Но если была возможность каким-то образом обойтись без посредника, вот тогда вот я без него обошелся, но когда он уже есть, то...
Если бы нафтегаз, кстати, Константин начал бы более ранний процесс переговоров с Россией, не дожидался бы вот этого кризиса зимнего. Удалось бы более выгодное соглашение подписать?
Знаете, я хочу вернуться чуть назад к вашему вопросу о том, что блок Юлии Тимошенко шел на выборы с лозунгом о разрыве соглашения.
Это не только блок Юлии Тимошенко, надо сразу сказать, потому что вообще такая идея вообще существовала в украинском политическом.
Ну, неважно, политические силы, вот я хочу зафиксировать формулировку.
Да.
Определенные политические силы шли с лозунгом разрыва соглашения. Работая внутри этой системы газовой и будучи, являясь в ней, ну, работая в ней, живя в этой системе, мы хотим, как сотрудники газовой промышленности, понимать, что будет после разрыва. Уже раз блок Юлии Тимошенко, точнее правительство Тимошенко, в период ее премьерства, инициировал разрыв соглашений, которые были бартерными, по сути. Когда Украина обеспечила транзит газа России по 1,07, а Россия за это осуществляла бартерную оплату газа по $50. Никто не мог сказать, что эти отношения плохие и невыгодные, скажем, Украине. Поэтому их начали называть непрозрачными. Нельзя, у нас вообще такая национальная, по-моему, традиция в последнее время. Если что-то нельзя назвать плохим, оно называется непрозрачным. Хотя все знали, все понимали. 1,09 ставка транзита, $50 зачетный газ. Его разорвали. Потому что это было плохо, непрозрачно. Вот надо было разорвать. И никто не думал о том, что будет дальше. В результате мы получили 95. Сегодня, ну не сегодня, а вот в период предвыборной кампании, перед выборами все ходили под флагами, давайте разорвем это. Мы как люди, которые работают в промышленности, хотим понимать, что будет дальше. Потому что потом мы не спим ночей, ведем с «Газпромом» переговоры круглосуточные. И нас еще критикуют за то, что эти соглашения, видите ли, подписаны
ночью. А они, кстати, спят?
Нет.
А им почему
мы с ними
спать,
вместе не спим?
Вот это вот.
Но у них тоже есть проблема, связанная с Украиной. Это проблема надежности транзита. Это серьезная проблема для «Газпрома», потому что если происходит прерывание или там недовыполнение хотя бы суточных поставок, это колоссальные штрафы для «Газпрома» и репутация компании. Это компания мирового масштаба. Это компания, которая входит в десятку крупнейших компаний мира.
Послушаем звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
У вас есть очень большая экономия в потреблении газа, но для этого нужно вернуть украденный Крым.
А, ну хорошо. Я же предупреждал вас, что Константин не сможет вам вернуть Крым. Вот ничего не помогло. Прививка предупреждения не сработала. Но, кстати говоря, была идея о том, что для крымской автономии могут поставляться энергоносители по особым ценам. Это вообще возможно? Создать такую систему, в которой одни регионы Украины. Это обсуждалось в России, да, фактически серьезно. Получали бы газ от... по одной цене, а другие по другой. Или нефтегаз в данном случае является как бы уже тем оператором, который сам решает вопрос ценовых поставок.
При желании, конечно, это сделать можно. То есть, учитывая федеральный закон об экспорте газа, который делает «Газпром» единым экспортером, «Газпром» может подписать отдельное соглашение с компанией-оператором Крымского полуострова, например, с «Черноморнефтегазом», и подавать ему газ по каким-то другим ценам. Хотя, опять же, станет вопрос о экономической обоснованности этой цены.
Да, это не будет ничего общего с экономикой.
Совершенно верно. И поэтому та аргументация российской стороны, которая применялась в течение всего этого года и служила объяснением повышения цены газа для Украины, чистая экономика, да, оно перестанет работать. Поэтому теоретически возможно, практически, я думаю, пока нет.
От правительства Виктора Януковича избиратели ожидают, Евгений, несколько такой вот... стабилизация экономической ситуации, в том числе и уменьшение цены на газ. Это фиксирует все социологические опросы. Как вы ощущаете, если не произойдет ничего похожего? Как будет относиться к происходящему вообще?
Да, вполне нормально. Стабилизация экономики и как бы и уменьшение цены на газ, это вечно как бы они так как перпендикулярные на самом деле. Ну, как бы если экономика стабилизируется, она, в принципе, уже она и так стабилизировалась, отлично, все хорошо. Цена на газ 95, ничего страшного, будет и 120. Опять-таки, по-моему, в отношении к Януковичу тогда будут совершенно те другие факторы играть роль, чем цена на газ.
Я хотел тут добавить, что на самом деле правительство Виктора Януковича, состав правительства, является намного более профессионально подготовленным, в первую очередь в энергетических вопросах. Полтора года в отрасли не было, в нефтегазовой отрасли не было человека, который ее знает, не было руководителя, который ее знает, потому что при всем уважении господин министр топлива и энергетики предыдущий, господин Плачков, он хороший энергетик, но он не газовщик и не нефтяник. Фактически в отрасли не было человека, который профессионально этим разбирается. Сегодня пришли профессионалы, которые приступили к ежедневной кропотливой работе. И первым результатом этой работы уже является сохранение газа до конца нынешнего года на уровне 95. Мало кто понимает суть и значение этой договоренности, которую для Украины очень сложно переоценить по целому ряду причин. это уже большое достижение. То, что начат переговорный процесс вот заблаговременно, он начат еще в августе по цене газа 2007 года, это тоже очень разительно контрастирует с тем, что было раньше. Я думаю, что отношения будут нормализоваться в энергетической сфере с Россией. Вопрос в том, что отношения за последний год загнаны уже в такое состояние, что процесс их оздоровления, нормализации, он будет, он может не быть быстрым, он будет постепенным, и вот эти новые совместные проекты, то есть нормализация отношений будет начинаться с точечных проектов. Я приведу один пример. В 2004-2003, может быть, даже году, Украина предлагала «Газпрому» проект строительства терминала по сжижению газа на берегу Черного моря в Украине. Что это позволило? Это позволило россиянам дополнительно протранспортировать... Ну, что это позволило Украине? Украина получала дополнительный транзит газа через свою территорию к этому терминалу. По высвобождаемым газотранспортным мощностям россияне получали возможность из теплых и нештормовых, как, к примеру, Новороссийск, портов Черного моря поставлять газ, сжиженный на те рынки, куда сегодня по трубам он не доходит. Это Испания, Португалия, Южная Франция, Южная Италия. Сегодня там нет российского газа. А может быть. Это был взаимовыгодный проект. Я думаю, что оздоровление отношений начнется вот с таких точечных проектов.
Послушаю звонок. Михаил из Москвы. Здрасте. Или вы не из Москвы, Михаил? Извините.
Я под Москвой. Из Одинцово.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот в настоящее время очень много кривотолков в этих ценах всевозможных по газу и нефти. Вот все залежи нефти и газа находятся в районах Сибири, да? Вот, и, значит, в одинаковой степени, что Украина, что Белоруссия, что Россия, их когда-то осваивали, эту Сибирь. А нельзя ли сделать так, чтобы цены были одинаковые? Даже было бы справедливо, на мой взгляд.
Ну, наверное, украинские как раз гости были бы рады, но непонятно.
Согласен, поддерживаю, выносим на обсуждение.
Надо еще спросить у российских газовиков, насколько они вообще стремятся.
Это россияне уже.
К обобщению, да.
Ну, это национальное достояние Российской Федерации, так получилось. Конечно, украинские газовики принимали очень большую роль в освоении этих месторождений, потому что до освоения Западной Сибири основной центр газодобычи в СССР находился в Харьковской области на Шабелинском месторождении. И этот газ шел в Москву и в общем, во всю европейскую часть не только Украины, но и России. После того, и там было очень много квалифицированных кадров. После того, как были обнаружены эти гигантские запасы в Западной Сибири, многие люди, очень много из этих кадров было переведено туда для освоения. И действительно, вклад украинцев очень весом. Но, с другой стороны, как бы страны разделились. Сегодня это решение российской стороны.
Только Евросталь строили, в общем-то, россияне, а не украинцы.
Совершенно верно.
Так что...
Ну, кстати говоря, это же еще вопрос, насколько Украине хватит собственных ресурсов. Так или иначе, она ими сейчас пользуется, собственными энергетическими ресурсами, по крайней мере, газовыми, да?
Ну, у Украины есть большой потенциал. У Украины есть большой потенциал по добыче нефти и газа на шельфе Черного моря. К сожалению, ни россияне, ни украинцы пока не владеют этими технологиями. И их разработка начнется в течение ближайших лет, но, к сожалению, уже мы будем вынуждены привлекать западных партнеров, по крайней мере, сервисные компании, которые будут бурить на нас, для нас, украинцев, на таких глубинах.
Можно и вот из нашей беседы, Евгений, сделать такой простой вывод, что вот эти вот особые энергетические отношения между Россией и Украиной, они делают вопрос как бы европейской интеграции Украины, о котором так много тоже говорили в последние годы, несколько таким эфемерным именно с экономической точки зрения.
Честно говоря...
Или вы тоже не видите здесь связи?
Я вообще всегда отделяю просто как бы для себя лично экономику от политики, поэтому европейский выбор Украины — это политика, отношения Украины и России, Украины и любой другой страны.
Почему политика? Может быть, НАТО — это политика, а Европа — это не всегда политика, это еще определенные правила поведения на рынке.
Честно говоря, это очень, очень долгая дискуссия, потому что такое Европа для Украины, Украина для Европы.
Да.
Просто в том контексте, в котором ведут разговор наши политики, и политики ихние про Украину и Европу, это чисто политика, там экономики ноль. Поэтому эти вещи, и я для себя не хочу смешивать, поэтому я считаю, что это вещи абсолютно между собой.
Конечно, вхождение Украины в Евросоюз с датируемыми России ценами на газ, выглядит, конечно, глубоким парадоксом.
Вот об этом, да,
в то же время все понимают, что Украина не является экономической сверхдержавой мирового масштаба и не может в отдельно взятой стране собственными силами удерживать цены газа в разы меньше, чем во всем остальном мире, это рано или поздно закончится. Единственное, что этот переход, и это, конечно, тоже в интересах российской стороны, нужно сделать плавно. Это один тезис. А вот с другой стороны, если взять нефтяной сегмент, нефтяной рынок, то Украина уже с 2004 года закупает российскую нефть полностью по мировым ценам. Имеет возможность закупки другой нефти, любой. Ну, там, скажем, каспийская. То есть, вот, каспийская нефть азербайджанская, она продается на тендерах, которые ежемесячно проходят в Баку, и можно купить партии каспийской нефти и спокойно привезти танкером там, в Одессу или в какой-то другой терминал.
Я так понимаю, что с нефтью проще.
С нефтью мы полностью
потому в рынке. Что нет «Газпрома», извините, да? Нет.
Ничего подобного. Да. Нет, потому что...
Ну, есть разные компании, есть конкуренция, да, на рынке. Да.
Ну, начнем с того, что есть «Газпром» нефть.
Ну, хорошо, это тоже одна маленькая компания, да?
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что нефть не является в такой степени социальным, что ли, товаром, социальным продуктом, как газ, да. Если человек не может себе позволить заправляться и ездить на машине, он на ней не ездит. Это менее социально, как бы, социализированный вот продукт. В то же время, как от газа строится отопление, от газа строится теплоснабжение в нашей стране, и те люди, которые еще, к сожалению, зарабатывают так, что не могут покупать газ по европейской цене, государство, украинское государство, конечно, не может их оставить ни без теплоснабжения зимой, ни без
электричества. Да, но и тут надо добавить, что Украина, к счастью, к сожалению, газифицирована гораздо более интенсивно, чем Россия.
Ну, она немного меньше.
Да, мы-то и поменьше будем.
Я благодарю вас за участие в нашей программе, уважаемые господа. Напомню, что сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» были начальник управления по связи с общественностью национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Константин Бородин и редактор отдела газеты «Контракт» Евгений Дубогрыз. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам доброго, господа, за то, что были с нами в этой программе. И оставайтесь на волнах «Радио Свобода» сразу же по окончании нашей программы «Свобода» в полдень. Все главные новости дня в этом выпуске, дня начинающегося. Всего хорошего.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.